Когда мы говорим о Библии вообще, о книге «Бытие» в частности, одна вещь, которая снова и снова поражает меня, это ее удивительная точность. Удивительная гармонизация всего, что мы видим, что представлено нам на страницах Писания. Писание представляет нам общую картину мира. Оно объясняет реальность, оно объясняет нам смысл, суть жизни. Оно объясняет наше отношение или формирует наше отношение к этой реальности, ко всему тому, что происходит вокруг нас. Книга «Бытие» играет в этом плане особенную роль. Первые две главы, если вы помните, они рисуют нам картину гармоничного мира, картину мира, который полон красоты, полон радости, полон порядка, величественности Божьего творения. Мы видим, как Бог, который управляет всем, Он создает небо и землю, Он создает человека, Он создает семью, Он создает все то, что необходимо для этой семьи, чтобы они жили, чтобы они могли плодиться, размножаться, чтобы они могли исследовать землю, использовать ее ресурсы для своего блага. Третья глава рассказывает о грехопадении, которое объясняет причину всех проблем, которые есть на земле. Грехопадение предстает перед нашими глазами здесь прежде всего в объяснении сущности греха. То есть книга «Бытие» дает ясную характеристику, что такое грех, почему он опасен, как он практически действует, выражается в жизни людей. Кроме того, здесь представлено описание последствий греха, к чему грех привел, какое его непосредственное последствие или плоды греха в нашей жизни. И последнее, здесь же в третьей главе сказано о Божьем наказании за грех. Грех обязательно влечет за собой наказание. Он не может не быть наказан. Любой человеческий грех или грех ангелов, мы видим, как дьявол и его демоны, все грехи обязательно будут наказаны. Так вот, представив вот эту картину, Библия показывает нам разрыв отношений между Богом и людьми. Вот. И вот удивительная вещь, что сразу же в этот же момент, говоря об этом разрыве отношений, Бог говорит о надежде. Бог говорит о том, что однажды от семени женщины произойдет тот, кто поразит дьявола в голову, кто остановит весь вот этот аваланч или эту лавину греха, которая захватывает за собой все больше и больше, остановит это и развернет, и совершит искупление. И вот сразу после третьей главы, после вот этой очень яркой презентации, начинается описание жизни. И в этом описании жизни людей первое, на чем останавливается Моисей, движимый Духом Святым, он говорит о неверии, он говорит о Каине, он говорит о человеке, который был характеризован неверием. Что такое неверие? Давайте мы еще раз посмотрим. Неверие – это претензия на независимость от Бога. Неверие – это когда человек считает, что он сам лично способен определить, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. И в этом человеческая самозначимость, то есть главные две характеристики неверующего человека или человека грешного – это претензия на самозначимость, независимую от Бога, и претензия на самоудовлетворение, то есть он живет так, что он сам себя может удовлетворить, он сам позаботится о том, чтобы ему было хорошо. И это очень ярко видно в ситуации с Каином. Вот. И, как я уже сказал, что Бог позаботился о том, чтобы именно об этом говорить сразу после третьей главы, потому что человечество в своей массе, во всей истории, история человечества – это история неверия. Это глобальная история неверия. Это неверие проявляется в разных формах. Вот. И мы сегодня коснемся нескольких из этих форм. Но это всегда неверие, и оно всегда захватывает и приносит свои разрушительные результаты. Если мы посмотрим на историю, то мы сможем увидеть вот абсолютно все, что заложено было здесь в этом очень интересном описании. Это печальная история, занимает больше половины четвертой главы. Как я уже сказал, в Библии место очень ценное. Очень мало, немного места в Библии, поэтому если там что-то помещено, это уже важно. А если еще что-то длительно представляется, большая часть текста, это говорит о том, что это очень важно. Как я уже сказал, что неверие, оно представляет собой намного больше, чем отвержение существования Бога. Это нежелание преклониться перед Богом, это нежелание довериться Богу, это нежелание признать Его право определять реальность бытия. И вот люди после Адама, они все рождаются с тем, что они не хотят признать, что Бог определяет реальность бытия, а они пытаются сделать это сами, самостоятельно. Неверие – это ужасно опасное состояние человеческой души, и поэтому здесь оно представляется так ярко. Хотя, если мы посмотрим, большинство людей относятся к неверию несколько снисходительно. Вот есть страшные грехи – убийство, вооруженный грабеж или вот что-то подобное, связанное с такими формами насилия. А вот неверие, оно кажется людям чем-то таким мирным, спокойным, никого не трогающим. Но в действительности Писание говорит о том, что неверие опаснее любого другого греха, и в действительности любой другой грех, он идет своими корнями именно в неверии. Это очень хорошо видно в этой печальной истории Каина. В прошлый раз мы говорили о том, что всякое неверие религиозно. Что это значит? Это значит, неверие, оно не просто так, независимо само по себе, а у него есть что-то, что оно воспринимает наивысшим авторитетом. И на протяжении всей истории человечества постоянно это что-то было. И даже те люди, которые отрицают существование Бога или сверхъестественного, у них есть своя религия. Мы помним, в Советском Союзе этой религией был коммунизм или коммунистическая идеология. Ее воспринимали именно с религиозным истовством. То есть люди действительно воспринимали это как божество или, может быть, еще даже хлеще. Вот. Таким образом, все человечество от начала и до конца, оно религиозно, оно было религиозное, оно будет религиозным. Только меняются боги, меняются обряды, меняются формы, в которых эти обряды практически реализуются. Но всегда люди были религиозны. И мы говорили в прошлый раз о опасности ложной религиозности. Она очень ярко проявилась у Каина. Ложная религиозность, она всегда выражается, или же это выражается в поклонении ложному Богу. И мы видим, большинство человечества, представители человечества именно так живут. Язычники поклонялись разным богам, мы говорим, да, идеологии разные, это тоже своеобразные боги, ложный бог. Вот. Но есть еще одна, не менее опасная форма ложной религиозности, это поклонение истинному Богу, но на своих условиях. Именно этим занимался Каин. Поклонение Богу без смирения души перед Ним. Поклонение фактически без веры. Помните, евреям сказано, а без веры угодить Богу невозможно. И это касается именно вот этой ситуации, этой темы. Сегодня мы будем говорить о втором аспекте неверия, который раскрывается в этой истории. Этот аспект я назвал «неукротимое зло». Дело в том, что неверие неизбежно производит зло. Неверие генерирует зло. Это зло в разных формах. Иногда это зло выражается в форме гнева, в форме эмоциональной. Иногда это зло выражается в форме насилия, когда, как мы видим в ситуации с Каином, он убивает своего брата. Иногда это зло выражается в разных моральных формах развращения, нечестия, всякие извращения, все то, что отходит или же не соответствует Божьей гармонии или Божьему абсолюту. И сегодня мы посмотрим на эту тему. Я назвал эту тему сегодня «неукротимое зло». Дело в том, что неверующий человек, человек, не имеющий веры, точнее, потому что у нас верующие и неверующие, многие считают себя верующими, но не имеют веры. Вот. Так вот, человек, который не имеет веры, спасающей веры в Бога, он не может укротить зло. Он не может. И мы сегодня увидим это, как это происходит в жизни Каина, вот, и почему это происходит, и почему Бог требует о том, чтобы Каин остановился. Вот. И Каин, с одной стороны, кажется, он должен бы это сделать, с другой стороны, он совершенно не способен. Давайте мы прочитаем 4 главу, начнем с 1 стиха и прочитаем это до 8. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В прошлый раз мы подробно останавливались на этой фразе, о том, что когда сказано о Божьем отношении к жертве, то сказано прежде всего о человеке, а потом о жертве. То есть здесь сказано «и презрел Господь на Авеля» сначала, прежде всего, «и на дар его». То есть для Господа прежде всего важно состояние сердца, и мы подробно говорили о проблеме Каина и говорили о сердце Авеля. Вот. Слово «презрел» – это старое русское слово, которое говорит о том, что оценил Господь, принял. Принял с высокой оценкой жертву Авеля, самого Авеля и жертву его. А Каина не принял, и дар его тоже не принял. Мы в прошлый раз подробно говорили, почему Каин не принес лучшее, как это сделал Авель. Каин, мы видим, что он не принес то, что указывало на искупительную жертву, как это сделал Авель. Вот. И Бог не принимает его дар. Это сильно обидело Каина. В этом отличие человека, не имеющего веры. Он вроде бы служит Богу, но тогда, когда что-то не клеится, он обижается. Тогда, когда что-то не складывается, он обижается. Конечно, большинство верующих людей, может быть, они по-настоящему верующие, но у них слабая вера. Большинство верующих людей не обижаются прямо на Бога, они обижаются на людей. Ну, у нас нету такого положения, которое было у Каина и Авеля, когда они приходили, и непосредственно прям Бог с ними говорил, принимал их жертву или не принимал. У нас здесь есть такой косвенный процесс. Вот. И вот здесь мы видим реакцию в сердце Каина. Он и так снизошел на то, чтобы как-то Богу что-то дать, а здесь еще Бог берет и не принимает. И вот в этом положении Бог лично обращается к Каину. Послушайте 6 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». История Каина – это история неукротимого и неукрощенного зла. Оно зародилось глубоко в сердце этого сына Адама и Евы, и оно создало такое давление внутри него, что он просто не в состоянии был его удержать. И причина этой беспомощности в неверии, мы сегодня посмотрим именно это, что неверие Каина, его противление к Богу, по отношению к Богу, его противостояние с Богом, оно создает условия, в сердце которого появляется генератор, источник зла, который наполняет его сердце до такой степени, когда оно дальше взрывается просто, взрывается и вот здесь выражается в такой жуткой реальности. И совершается первое в истории человечества преступление, первое убийство и даже хуже того, братоубийство. Мы посмотрим на эту историю подробнее. Ее первый акт в том, что неверие наполняет сердце злом. Как мы уже отмечали сегодня, чаще всего люди, и даже верующие люди, они склонны воспринимать неверие как что-то нейтральное. Ну, есть верующий человек, который служит Господу, есть неверующие люди, а есть грешники, которые делают страшные грехи. И вот неверующие у нас где-то размещены в такой средней, как бы нейтральной категории. Более того, многие атеисты сегодня утверждают, что они в действительности добрее многих верующих. Они порядочнее, они воспитаннее, они ведут себя прилично в разных обстоятельствах. Иногда даже может показаться, что эти люди действительно правы. Некоторые верующие, к сожалению, иногда ведут себя непорядочно. Вот, и в сравнении с какими-то неверующими, с какими-то атеистами, верующие могут даже проигрывать. Но это обманчивое впечатление. История Каина, она показывает, что любая форма зла, которая проявляется в людях, она всегда является результатом неверия, даже верующих людей. Даже верующих людях, и мы сегодня это увидим, в каких-то ситуациях у них не хватает веры. Давайте посмотрим еще раз на 6 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?» Первое, что нам нужно здесь сделать, посмотреть на значение слова «огорчился». Это слово, оно немножко имеет немножко более глубокий, такой более резкий смысл. Слово, которое переведено здесь как «огорчился», слово «хара», оно означает «гореть», «воспламениться гневом». То есть, когда Бог обращается и спрашивает, почему ты огорчился, в общем, можно сказать, и можно перевести так. Бог спрашивает его, почему ты разгневался? Почему ты наполнился гневом здесь? То есть, когда Каин увидел, что Бог не принял его дар, его сердце наполняется гневом. Он был готов иметь какие-то отношения с Богом, но только на своих условиях, только с позиции своего собственного достоинства. Он хочет говорить с Богом на равных. В этом сущность человеческой греховности. То есть ее корень в самоутверждении. Он признает Бога. Почему? Потому что невозможно было его отрицать. Адам и Ева были сотворены Богом. Они очень хорошо знали Бога. Они говорили о Боге. И Бог, скорее всего, являлся как-то им, потому что мы видим, что он обращается к Каину, и Каин не воспринимает это как что-то сверхъестественное, как что-то такое нереальное. Но вот у Каина не было, признавая существование Бога, у Каина не было смирения перед Богом. У него не было готовности довериться Богу в том, что Бог говорит, в том, что Бог обещает, довериться Божьему обетованию. Вера, в противоположность этому, она исходит из признания своей зависимости от Бога, из признания своей несостоятельности, из признания своей нужды, из признания того, что только Бог достаточно велик и достаточно благ, чтобы направить нашу жизнь. Более того, Он обладает правом на нашу жизнь. Наша жизнь принадлежит Ему, и Он действительно может управлять. Он способен привести нашу жизнь к благословенному будущему. Вот что такое вера. После человеческого грехопадения вера всегда выражалась в доверии Божьему обетованию о спасении. То есть Бог однажды сказал, еще в 3 главе мы читаем 15 стих, Бог говорит змею, обращаясь к змею, Он говорит о том, что семя жены однажды поразит тебя в голову. И вот эта точка, отправная точка, она стала первым инструментом, первой вот этой, первым якорем, к которому были привязаны все люди, которые уповали на Господа. Они доверялись Его обетованию, Его обещанию о том, что придет однажды Спаситель. Когда мы видим ситуацию с Каином, Каин поступает не так, как поступает Авель. Он исходит из своей собственной картины мира, из своего собственного представления, и он в данном случае недоволен тем, что Бог оценил, как Бог оценил его, это вызывает в нем реакцию зла. Реакция, которая рождается в претензии на то, что Бог должен действовать в соответствии с моими представлениями. То есть Каин приходит, и Каин считает, что я и так Богу дал что-то. И как он может не принять то, что я принес ему? Как он может принять жертву моего младшего брата и этим самым возвысить его и унизить меня? И вот здесь вот это корень неверия. Здесь одна личность, в данном случае Каин, противостоит другой личности, в данном случае Богу. Так как никакой человек никогда не преодолеет Бога, он может сколько угодно злиться, обижаться, раздражаться, но он никогда не преодолеет Бога. И мы видим, как это зло, которое собирается в сердце Каина, оно выплескивается по отношению к его брату Авелю. Таких ситуаций множество происходит каждый день. Мы посмотрим на несколько из них в Священном Писании для того, чтобы нам немножечко яснее понять. Я приведу несколько примеров библейских, и потом мы посмотрим на примеры, современные примеры из нашей жизни. Когда-то фараон, помните, соприкоснулся с реальностью Бога. Моисей пришел и говорит фараону, говорит о том, что Бог сказал, чтобы ты отпустил народ. И вот первое, что фараон сказал Моисею, он говорит: кто такой ваш Бог? Кто он, ваш Бог? И вот на протяжении многих месяцев Бог объяснял фараону, кто он такой. Помните, через много разных казней, которые посетили Египет, Бог объяснял фараону: вот кто я. Удивительно, что с каждым объяснением фараон все больше и больше ожесточался. Его сердце наполнялось злом. Он соприкасался с Богом, и вместо того, чтобы смириться перед Богом, вместо того, чтобы, смотрите, Бог поднимает уровень напряжения, Бог поднимает уровень давления и проявляет все в более ярких формах. Фараон вместо того, чтобы преклониться и признать, что Бог действительно Бог, тот, кто управляет всем, он вместо этого, он продолжает свою реакцию. Помните, вначале он пытался даже как-то агрессивно действовать, он дает указание, чтобы евреи продолжали делать то же количество кирпичей, но чтобы они не получали соломы. То есть он сделал их жизнь еще более сложной. И мы видим, что это противостояние, оно продолжалось до самого конца. И даже помните тогда, когда он выгнал Израиль, он в конце концов говорит: убирайтесь отсюда как можно быстрее. Проходит один день, он очнулся и собирает армию: не-не, давайте догоним. Вот это природа неверия. Неверие всегда противостоит Богу. Даже тогда, когда оно сталкивается с явной, уничтожающей его силой Божией. Именно так, дорогие мои, будет последняя Армагеддонская битва, когда соберутся все цари земли, написано. Они будут ясно понимать, что они воюют с Богом. Они будут ясно понимать, что этот бой проигрышный для них. Но их зло, которым наполнится их сердца, оно будет в такой степени, что оно просто делает людей безумными. Вот это то, что происходило с фараоном. Есть другой тип, еще один библейский пример, тоже неверие. Но это неверие людей, которые были религиозными. Если фараон был совершенно нерелигиозный, так вот вторая категория людей – это фарисеи. И фарисеи, они знали настоящего Бога. Они знали о том, что Он есть, они знали Его закон, они формально даже соглашались с Его законом, но не верили Ему. Помните, Иисус когда-то сказал, Он говорит: если бы вы верили Моисею, вы бы приняли Меня. Они не верили закон, они не смирились, сердце их не было смиренное перед Богом. Вот почему они в конце концов предают Христа на распятие, совершают самое великое зло, которое только можно совершить, убивают Сына Божьего. Опять причина этого неверия, как я уже сказал, Библия – это книга, которая рассказывает нам историю человечества, историю неверия. Началось все с того, что люди стали признавать авторитетность Христа, превосходящей авторитетность книжников и фарисеев. Посмотрите, Марка 1:22. Написано: «И дивились Его учению, ибо Он учил, как власть имеющий, а не как книжники». Заметьте, похожая картина. Почему Каин возмущается? Если бы Бог просто не принял его жертву, это было полбеды. А жертву-то Авеля он принял, а его не принял. И вот это заедает Каин. Почему? Потому что люди с момента грехопадения, они находятся в состоянии постоянной конкуренции за то, кто же из нас самый главный, кто же из нас лучший, кто же из нас действительно здесь более ценный и более значимый. В данной ситуации книжники, вот признак неверия, они слышат, как люди говорят о том, что смотри, как он проповедует. Он проповедует не так, как книжники и фарисеи. У него действительно власть есть. Это их заедает, и это заставляет их наблюдать внимательно за всем, что Иисус делает. И в конце, посмотрите, после целой серии Его проповедей, Его чудес, исцелений, фарисеи, вместо того, чтобы изучить Писание и проверить, не является ли Он действительно Мессией, они вместо этого собирают совещание и говорят, нам нужно Его нейтрализовать. Марка 3, глава 6 стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили совещание с иродианами против Него, как бы погубить Его». То есть они собираются для того, чтобы, не для того, чтобы проверить, просмотреть, проанализировать. Вот это зло, которое рождается неверием. Обратите внимание, здесь не было криков, не было гнева, но здесь явно выраженное зло. Фарисеи хорошо знали, что Иисус – Мессия. Помните, они получили свидетельство об этом еще от Иоанна Крестителя. Первая глава Евангелия Иоанна рассказывает нам, что как только Иоанн Креститель вышел, к нему пришла делегация. Делегация из Иерусалима, от фарисеев и книжников. И эта делегация конкретно задала ему вопрос, «Ты Христос?» И он сказал, что «Нет, я не Христос», но он указал, «Но идет за мною тот, кому я недостоин развязать даже сандалии или шнурки его сандалий». Вот. И на следующий день он говорит, «Вот Агнец Божий». Иоанн конкретно указывает на Иисуса Христа. Фарисеи об этом знали. Почему мы можем быть уверены в этом? Еще потому, что Никодим, один из начальников иудейских, приходит к Иисусу, и он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что то, что ты делаешь, не может человек простой творить. То есть они знают, у них есть достаточно основания, чтобы хотя бы начать тщательно изучать Ветхий Завет, Писание, что говорит Писание Мессии, и сравнить с тем, что происходит здесь. Вместо этого они занимаются совершенно другим, они собирают совещание. В конце концов, они также хладнокровно, через 3 года, принимают решение убить его, несмотря ни на что. 11 глава Евангелия Иоанна, 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать». Но вот заметьте, они здесь не говорят, что мы исследовали Писание, мы смотрим на него, мы поговорили с ним, мы сделали анализ, у нас был какой-то диалог с ним, и мы пришли к выводу, что он не Мессия. Они ничего этого не говорят. Им это не нужно. Почему? Потому что они неверующие люди. Христос сказал, если бы вы верили Моисею, вы бы приняли меня. Они неверующие люди, хотя они занимают религиозные посты. И смотрите, вместо этого они рассматривают всю ситуацию с политической точки зрения. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. То есть они хотят сохранить статус-кво, в котором они находятся. Они не могут допустить, даже если это будет стоить жизни этого человека. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И с того дня, 53 стих, положили убить его. 56-й. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Заметьте, та же самая картина, это Каин. Это тот же Каин. Каин убивает брата, здесь они убивают не только брата своего, не только того, кто является их единоплеменником, они убивают Сына Божьего. Это то, что приводит их к распятию. И смотрите, тогда, когда Пилат умывает руки, эти люди все в своей слепоте и безумии кричат, «Кровь его на нас и на детях наших». Матфея 27. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника этого». Смотрите вы, отвечая весь народ, этот народ, заведенный фарисеями и книжниками, сказал, кровь его на нас и на детях наших. Это высшая степень безумия. Итак, это уже 2 категории неверующих людей. Первая – фараон, который совершенно не знает Бога, который не преклоняется перед Богом. Вторая – категория фарисеи, которые знали о том, что настоящий Бог есть, но тем не менее они неверующие люди. И они генерируют зло. Фараон генерировал зло фарисеи. Еще одна форма неверия, я называю ее неверие либерального мира сегодняшнего. Это очень ярко выраженная форма. Вот, сегодня либеральный мир или же представители так называемой моральной революции, вот, или прогрессивной общественности, они сегодня провозглашают главными ценностями это терпимость, толерантность, любовь ко всем, принятие всех. Вот. Но все это только маска. Это маска, которая очень легко вскрывается, и очень часто можно увидеть, как много там зла в этих людях. Например, я приведу вам пример того, что произошло буквально на прошлой неделе. На прошлой неделе городские власти Сан-Франциско, это один из наиболее либеральных городов здесь, в Соединенных Штатах, вот, и их власти, естественно, они впереди планеты всей, в этом отношении. Так вот, они объявили, что они запрещают сотрудникам своей администрации иметь дело со штатами, которые имеют законы, запрещающие, или точнее, хоть в какой-то степени регулирующие аборты. То есть они хотят заставить всех, они хотите иметь дело с нами? Это значит с их компаниями, которые расположены на их территории. Хотите иметь дело с нами, заставьте свое правительство принять либеральные жесткие законы. Это одна только форма, которую мы видим. Можно увидеть множество других. Совсем недавно есть такой бизнес, такая сеть ресторанов, Chick-fil-A называется. Она, ею владеют христиане, она много лет подряд занимает первое место по качеству, по чистоте, очень известное. Вот. Это, кстати, наверное, единственный ресторан в Соединенных Штатах, который не работает в воскресенье. Именно по причине того, что его владельцы – верующие люди. Вот. Они выступали конкретно против нескольких законов, связанных с правами ЛГБТ и так далее. Так вот, их лоббируют, вернее, их бойкотируют везде, где только можно. Совсем недавно они открыли новый бренч в Канаде. И что бы вы думали, там такой ужас устроили против них. Вот. Хотя это мирные люди, они пришли для того, чтобы продавать там свои бутерброды, которые они делают и делают достаточно качественно. Так вот, подобных вещей мы можем видеть очень много. Неверие, то есть нежелание преклониться перед Богом, оно обязательно выразится в форме зла. Этого зла очень много в самых разных формах. Но я хочу показать вам еще один пример. Этот пример уже неверие в верующих людях. Я имею в виду не фарисеев, они были верующими только на словах. Я имею в виду настоящих верующих людей. Есть настоящие верующие люди, которые допускают в своей жизни неверие. Один из таких людей, может быть, очень наиболее ярким, был Давид, царь Давид. Он был известен своим доверием Богу. Помните, он доверял Богу, когда он защищал своих овец от львов и медведей. Вот там уже уровень веры должен быть, ну, очень большой. Он доверял Богу тогда, когда он противостоял Голиафу. Помните, никто не мог выйти против Голиафа. Давид пришел и говорит, ну как вы не можете выйти, ведь он поносит воинство живого Бога. И поэтому с именем Господа я пойду, и я смогу его победить. Но он в некоторых ситуациях поступал не по вере, поступал исходя из своего собственного мнения и всегда проигрывал. Одна такая ситуация очень ярко, я ее сегодня упомяну. Помните, еще при Самуиле филистимляне захватили ковчег Господень. Помните всю эту историю, когда они, куда ни поставят ковчег, там все время проблемы. Вот. И не пошло это дело. У них они поняли, что с ковчегом сложная у них будет жизнь. И поэтому что они делают? Они берут новую колесницу. Ну, как они думают, правильно. Они взяли новую колесницу, сделали. Они впрягли туда двух коров, на которых еще не пахали. Коровы, которые молодые были. Вот. И они поставили туда ковчег и направили в сторону Иудеи. И коровы благополучно туда пришли. Помните эту всю историю. Вот. Евреи приняли этот ковчег. Помните, что он остановился в одном городке небольшом. И там люди заглядывали в ковчег, и 50 тысяч человек, больше 50 тысяч человек умерло там. Это очень такая интересная история. То есть Бог показывает святость ковчега. Вот. В конце концов, он остановился в доме Аминадава, во дворе Аминадава. Вот. И вот проходит время, десятилетие проходит, Давид воцаряется. Давид стал царем, и он решил, ковчег Господень нужно же вернуть. Он собирает пышную церемонию, 30 тысяч воинов, военачальники, вожди, тысяченачальники собираются. Вот. И что он делает? И Давид поступает именно так, как сделали филистимляне. Он тоже берет новую колесницу. И так как в доме Аминадава, дом Аминадава, ну, там, где стоял этот ковчег, он достоин какого-то уважения, то два сына Аминадава, они ведут или сопровождают этот ковчег. Вы помните историю, когда валы наклонили ковчег, и один из них, Оза, поддержал ковчег, чтобы он не упал. И Бог вдруг поразил Озу прямо там. Вы представляете, сорвался весь праздник. Весь пафос, 30 тысяч человек, вожди, тысяченачальники, все здесь. Слушайте 1 Паралипоменон 13.11. «И опечалился Давид». Вот здесь стоит то же самое слово «хара», которое мы встречаем в ситуации с Каином. То есть разгневался Давид. Как так может быть? Как так может быть? Что Господь поразил Озу и назвал место поражения Озы, так оно называется и до этого дня. То есть мы видим, как верующие люди тоже в результате неверия генерируют в сердце зло. Правда, верующие люди, в отличие от неверующих, они реагирует на это потом. Мы видим так это у Давида. Посмотрите следующий стих. «И устрашился Давид Бога в тот день. И сказал, как я внесу к себе ковчег Божий? И не повез Давид ковчега к себе в город Давида, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Через 3 месяца Давид возвращает все-таки ковчег, но делает он это совершенно иначе. Теперь он уже делает по вере. Вот, вот что значит. 15 глава, 1 стих. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов. Ни валы, ни Оза. Потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки. Собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. 14 стих. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Итак, мы видим, что неверие, будучи противостоянием Богу, всегда производит зло. В разных формах. Мы видели, как это происходит в людях, которые совершенно отрицают Бога. Мы видим, как это происходило в сердцах фарисеев. Мы видим, как это происходит в современных либеральных представителях прогрессивного, так скажем, общества. И мы видим это, как происходит даже в сердцах верующих людей. Неверие, недоверие Господу всегда произведет какую-то форму зла. Вот почему, говоря о практическом действии веры в жизни христиан, апостол Павел отмечает Ефесянам 4:31, «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Апостол говорит здесь о практике доверия Христу. Она исходит из Евангелия. Она исходит из осознания того, что мы грешники, прощенные по милости Божией. И по этой По этой причине вера в этот факт, она избавляет нас от самомнения и наполняет благодатью для того, чтобы мы были проводниками этой благодати для других. Итак, это первый акт этой истории. Неверие наполняет злом. Давайте посмотрим на второй акт. Неверие делает пленником зла или пленяет злом. Когда Каин попал в эту ситуацию, когда он увидел, что Бог принимает жертву Авеля и не принимает его, в его сердце зарождается вот эта вот первая мысль, первое чувство. Эта зародившаяся мысль, она в сердце неверующего человека подобна пожару. Вот сейчас в Калифорнии там пожары горят опять. Вот загорелось, и это невозможно остановить. Он горит и горит и горит все больше и больше. И мы приходим к тому, что человек буквально становится рабом. Зло контролирует его мысли, контролирует чувства, контролирует желания. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь верующие люди, тем не менее, подобно тому, что происходило с Давидом, наверное, вы можете вспомнить какие-то ситуации в вашей жизни, в которых вы понимаете, что обижаться – грех, что нужно доверить Богу и простить, а не можете перестать обижаться. Не можете. Вот ваши чувства, они в плену, и они заставляют снова и снова находить оправдание для своей обиды. То есть мозг уже в плену. It had been hijacked, то есть или взят в заложники. Мозг захвачен вот этими чувствами. И он все время возвращается к тому, чтобы вместо того, чтобы заняться тем, чтобы разобрать эту обиду и снять ее, он все время возвращается снова и снова туда, чтобы ее оправдать. Вот это рабство. В маленькой форме. И слава Богу, что верующий человек, он не пребывает в этом постоянно. В конце концов, он понимает, что это вредно, это плохо, это против Господа. И он смиряется, он освобождается от этой горечи, которая захватила его сердце внутри. Но вот этим вы можете ощутить немножко, что значит вот это рабство. Все люди, которые во грехе, все рабы греха. Потому что грех по-другому не функционирует. Смотрите, что происходит в сердце Каина. Бог обращается к нему и говорит: «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь лица. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе». То есть между тем, как в сердце Каина зародилась вот эта обида, и до того момента, как он взял, все-таки позвал своего брата в поле и убил его там, прошло время. И Бог обращается к Каину с вполне ясным вопросом. Он пытается обратить его внимание на зародившееся в нем зло. Он говорит: «Чего ты расстроился? В чем причина твоего неудовольствия?» Он говорит: «Остановись и посмотри внимательно». Более того, Бог показывает эту проблему глубже, он демонстрирует, он говорит: когда люди делают доброе, они радуются, у них лицо светлое. Твое же лицо поникло, и это говорит о том, что в твоем сердце что-то неправильное, там гнездится зло, то есть Бог конкретно намекает ему, он конкретно говорит, объясняет. Кроме того, Бог прямо предупреждает Каина об опасности положения, в котором он оказался. Он говорит о грехе, и он персонифицирует грех. То есть он говорит о грехе как о личности, как о чем-то. Он сравнивает его в данном случае с хищным зверем, который залег и ожидает слабого момента для того, чтобы напасть. Вот по-русски здесь переведено: «У дверей грех лежит». Если мы посмотрим, «sin is crouching at the door». Crouching – это когда хищник, или, может быть, кошка у вас, если хищница, то вы можете видеть, как она вот так вот к полу прижимается и ползет для того, чтобы напасть. Вот представьте себе, теперь себе это не кошка, а лев. Это хищник, это серьезный зверь, который который затаился для того, чтобы напасть. Вот, вот что Бог говорит, он, у дверей грех лежит. Ну и дальше он, Бог продолжает и говорит, он влечет тебя к себе. Это очень интересное выражение. Грех влечет к себе, чтобы овладеть, чтобы подчинить себе, чтобы нанести поражение. Это можно сравнить с гипнозом, который делает змея, когда она гипнотизирует лягушку. И лягушка, она ничего не может сделать, она ползет в пасть этому чудовищу, которое против него. Она сознательно или несознательно, наверное, неправильно говорить о животных, но она понимает, она ясно видит, куда она идет. Но она не может остановиться. Вот именно об этом говорит Бог. Он влечет тебя к себе. Он говорит, пасть раскрыта, и ты сейчас сфокусирован весь на этой пасти. Вместо того, чтобы посмотреть по сторонам и освободиться. И ты шаг за шагом идешь к своей погибели. Вы помните, что после того, когда Каин сделал это преступление, его жизнь радикально изменилась до конца жизни. Он стал самым несчастным человеком на земле. Это то, что грех всегда сделает. Именно для этого он влечет к себе. Он влечет к себе для того, чтобы погубить. Иисус когда-то говорил в Евангелии Иоанна, 8 глава, 34 стих, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Он говорит, грех – это рабовладелец. Удивительно, обычно люди, отвергающие Бога, они делают это во имя свободы. То есть они хотят освободиться от Божьих правил, от Божьих истин, от Божьих законов. Этого не делай, то нельзя, так не думай, то не говори. А я хочу свободы. Но в действительности они сразу же попадают в ужаснейшее рабство. Рабство, которое однажды их разрушит. Титу 3 глава, 3 стих, апостол говорит о себе, «Ибо мы и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Рабство греха обязательно производит злобу, ненависть, нечестие разной формы, оно обязательно отравляет жизнь. Вот почему люди, продолжающие жить во грехе и не делающие ничего, чтобы победить его, всегда будут переживать постепенное поражение своей жизни. Она, подобно яду, будет разъедать эту жизнь. Обращаясь к Каину, Бог говорит, ты господствуй над ним. Посмотрите еще раз на эти слова. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это, казалось бы, естественное предупреждение. Оно в действительности оказывается совершенно бездейственным. Каин не может противостоять греху. Он им гипнотизирован. Он раб греха. Здесь мы видим очень интересное положение дел. Казалось бы, как Бог может требовать от человека то, что человек не может сделать? Человек, он просто раб. Он просто раб греха. Он просто... Как можно требовать от него, чтобы человек не делал того, что он не может не делать. В действительности это не совсем так, друзья мои. Причина, по которой Каин находится в рабстве греха, была в очень простом. Там есть простой ключ. Этот ключ – вера. Причина, почему он там – это неверие. Друзья мои, невозможно противостоять греху без веры. Невозможно. Если христианин думает бороться со грехом, не отдав полностью свою жизнь Иисусу Христу вместе со своим будущим, он никогда не победит грех. Никогда. Это будет борьба своими собственными силами. И она никогда не приведет к успеху. Писание ясно говорит об этом. Смотрите, апостол Петр, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, как рыкающий, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Заметьте, тот же образ. И дальше говорит, «Противостойте ему чем? Твердую верою». Друзья, вера – это не просто. Люди, некоторые люди представляют так, что вот дьявол ходит, а я вот сейчас так как поднапрягусь, я скажу, я верю. Я верю, что Господь защитит. Не об этом речь идет. Твердая вера – это признание себя слабым, Признание Бога сильным, признание Бога добрым, признание Бога имеющим право на тебя и доверие Ему. Наша проблема очень часто заключается в том, что мы не можем довериться Богу по простой причине, потому что мы хотим чего-то своего. Мы не можем отказаться от того, чего мы хотим своего, и поэтому мы не можем принять Бога, Его судьбу, которую Он приготовил для нас, и Его план для нашей жизни. И мы продолжаем противиться внутри. И мы понимаем, что вот здесь грех, который влечет меня к себе. Так вот, пока вот эта вот точка неверия не будет сокрушена, с грехом бороться не получится. Или вы можете бороться, но вы никогда не преуспеете в нем. Единственная возможность противостоять дьяволу и греху – вера, и не просто вера, а написано «твердая вера». Вот почему нам нужно постоянно укреплять нашу веру. Вот почему Писание уделяет так много места тому, чтобы укреплять веру нашу. Вот почему для Бога укрепление нашей веры намного важнее, чем наш комфорт, чем наше здоровье, чем наше удобство, чем наши какие-то вещи, о которых мы мечтаем. Почему это менее? Он хочет нас благословить и комфортом, и удобством, и всем остальным. Но вера важнее. Почему? Потому что если нет веры, никогда не победишь грех. Без веры невозможно бороться с грехом. Невозможно побеждать грех, не укрепляясь в вере. Вот почему взращивание веры всегда было Божьим приоритетом. Итак, мы говорили о двух уже вещах. Неверие, оно наполняет злом, неверие пленяет злом. То есть зло делает человека пленником в результате его неверия. Последнее неверие производит зло. Это последний акт этой трагедии. Восьмой стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его». Зло зародилось в сердце человека, и потом оно постепенно там кипело, кипело, пары поднимались, давление росло, в конце концов достигает критической точки и взрыв. И взрыв, после которого осколки не соберешь уже. Именно то, что происходит здесь, кипящее внутри зло, оно толкает Каина на ужасное преступление. Он зовет своего брата в поле и там убивает его. Это конечная цель греха, друзья. Будучи мощным инструментом дьявола, грех ведет к неизбежному разрушению. Он разрушает здесь Авеля, и он разрушает жизнь Каина вместе с этим. Друзья мои, каким бы красивым и приятным и правильным грех ни казался, какое бы рациональное объяснение мы ни находили для греха, у него всегда одна и та же цель. Он неизбежно отравляет душу для того, чтобы ее погубить. Иисус говорил об этом конкретно, Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. В этом конечная цель. Я же пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Это истинная природа греха. Он обязательно обворует, ограбит, обязательно погубит, и при этом он еще использует человека как прокси, через которого он как кого-то еще будет причинять зло. Так было с иудеями, которые окружали Христа. На каком-то этапе они даже были готовы следовать за Христом. Помните, Он останавливает их и говорит, истинность вашей веры подтвердится вашим отношением к Слову, то есть к Писанию, то есть к тому, что Он говорит. В этом ключевое отличие настоящей веры. Вера гармонизирует волю человека с волей Божией. Если же этого не происходит, тогда это не настоящая вера, как бы она ни называлась. Более того, если человек не преклоняется перед Словом Божьим, то какой бы ни была его религиозность, она все равно будет смертным врагом Богу. Вот что Христос сказал следующим за Ним иудеям. Матфея 8:37. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня». Он знал это хорошо. Дальше объясняет, почему. Потому что Слово Мое не вмещается в вас. Вот это и есть неверие. Когда они соприкасаются со Словом, и когда они вот это вмещают, а вот это не вмещают. они просто не вмещают это слово, и поэтому они ищут, поэтому они противостоят, поэтому они и движимы вот этой целью. Они, конечно, долго ее не могли осуществить, пока не пришла вот та кульминационная точка после воскрешения Лазаря, о котором мы уже говорили. Вот эти люди, они готовы воспринимать Слово Божие как древнюю мудрость, они готовы сделать из них религию, которая удобная для него. Они готовы использовать Слово Божие для манипуляции другими, но они не готовы воспринять Слово Божие как авторитетное слово для них лично. Они не готовы смириться перед Словом. И когда это становится очевидным, когда Слово обличает их конкретно и ясно, они готовы убить того, кто это Слово говорит. Смотрите, 40 стих. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину». Несколькими фразами ниже Иисус продолжает эту тему. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово мое». Они даже не могут понять, потому что они не переносят то, что Христос говорит. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Эти люди могли слушать ложь. Они с удовольствием воспринимали и воспринимают всякое безумие. Я смотрю на то, что происходит сегодня, и это в действительности так. Буквально на прошлой неделе суд присяжных вынес самое безумное решение, которое только вот, вообще я слышал в истории юриспруденции. Значит, дело было такое. У одной семьи близнецы, два мальчика. Вот. Эти муж и жена на каком-то этапе разводятся. Вот. Мама, она доктор какой-то, не знаю, доктор чего, но стоит DR, значит, какой-то доктор. Вот. Мама требует, чтобы ей отдали детей, ну и не просто требует, чтобы отдали детей. Она убедила своего 7-летнего сына, одного из двух, в том, что он в действительности девочка. Вот. И она намерена его провести через специальную терапию, которая фактически кастрирует этого ребенка. То есть она лишит его способности стать мужчиной когда-либо. Суд присяжных, представляете себе, это не просто судья какой-то один, у кого не совсем правильная оценка реальности. Это суд присяжных 11-1 принимает решение отдать этого ребенка маме, потому что ребенок чувствует себя девочкой. В 7 лет. Вы понимаете, что 7-летнему ребенку не только не разрешают ездить на автомобиле, потому что это слишком высоко для его ответственности, ему не разрешат вообще самому купить что-то в магазине вообще. А вот решить вопрос относительно того, какого он пола, он, оказывается, может сам. И вот это вот коллективное решение суда, они принимают решение о том, что этого ребенка отдать маме для того, чтобы она сделала его калекой навсегда. Это безумие. Вот такое безумие принимают. Правда, там судья оказался умнее всех этих. И он после суда присяжных, он зарубил это решение, но это только потому, что это Техас. Он остановил это решение, и он сказал, что 7-летний ребенок еще не способен оценивать ситуацию так, чтобы принять такое жизнеизменяющее решение. Подобных ситуаций мы видим очень много. Это просто очень яркое сейчас, но их очень много. Весь мир сегодня погряз в разных формах зла, которые исходят из человеческого неверия. Послание к римлянам, 3 глава, мы читаем 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». И последняя фраза – «нет страха Божьего перед глазами их». Вот это ключ, который объясняет все остальное.